Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня четверг, 14 апреля. Время 22:00. И, как и каждый день, мы проводим сегодня эфир. Он полуюбилейный. День 50-й. Так и называется. У нас в гостях снова Алексей Арестович. Алексей, рады видеть.
Взаимно.
Нас смотрит уже под 90 тысяч человек. Около 8 тысяч поставили лайки. Вот, спасибо огромное всем, кто присоединился к нам в это время. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Нам очень сильно это помогает для распространения информации. Конечно, в Украине, но и в России тоже. Нам важно, чтобы нас смотрело как можно больше людей. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и обязательно проходите по ссылке в описании к этому видео Алексей Арестович по имени на канал Алексей Арестович. Обязательно подписывайтесь на него тоже. Ну что, начнем. Я думаю, самое правильное будет еще раз обсудить крейсер «Москва». Потому что какие-то разноречивые по его поводу сведения ходят. То ли он затонул, то ли не затонул. Вот мне сообщают, что якобы его дотащили до Севастополя. То ли правда, то ли неправда. Вот что сейчас на сегодняшний момент известно про него?
Ну, понимаешь, Марк, из закрытых источников говорить нельзя.
Так, понял.
Сведения противоречивые. Надо дождаться, пока они перестанут быть противоречивыми. Но в любом случае он уже не боец. Даже если он уцелел,
допустим. Это точно.
Он уже не боец, да, если очень надолго, если не навсегда. Напоминаю, что это с Цусимского сражения первый флагман российского флота, который был поражен в бою. Уничтожен фактически. Даже если это какой-то стол дотащит там, с настроечками, то все равно. Не теряла больше, краснознаменный флот не терял больше флагманов своих, даже в страшную Вторую мировую войну. И даже Первую мировую не терял. Только Цусима и вот Москва. А кроме того, это самая крупная надводная цель, которая поражена с 1945 года вообще в истории военных конфликтов. Но, а кроме способности по металлу, по экипажу, по электробухе, которые он туда засунул, это примерно танковая дивизия, только с побольше огневой мощью за счет ракет крылатых и так далее. Вот, считаете одним махом танковую дивизию еще? И нет.
Ага. Уточним. Действительно, российская сторона не говорит о том, что его сбили ракетами «Нептун», и что якобы, опять же, как пишут источники, сначала было ослеплено средство защиты «Байрактаром». Что-нибудь об этом известно? Как все-таки все это происходило?
Не, ну раз попали, значит, как-то сумели правильно попасть. Тут уже такое, да, поразить, точнее, попадают.
Все-таки украинская сторона признает факт, что она его охреначила.
А мы официально ничего не признаем, потому что с нашей точки зрения это не какая-то внутренняя причина на Москве была.
Все, понятно.
Точно так же, как внутренняя причина была в Брянской области. Там вот нам договаривают, какие-то вертолеты наши прилетали. Ну, это же противоречит всякой логике. Ведь российские генералы, я слышал Коношенков, несколько раз заявили, что авиация Украины уничтожена уже давно.
Ну да, да. На чем летать-то?
Надо как-то определиться с логичностью своих заявлений. То, с одной стороны, она уничтожена, с другой стороны, прилетают и в кого-то стреляют. А вот, ну, здесь мы, я так понимаю...
Слышим воздушную тревогу, Алексей.
У нас каждые 5 минут, так что хай-хай буду.
Окей.
Да, этот самый, что я хотел сказать умного, что, ну, как-то вот там какие-то беды все время случаются с теми, кто хочет нам навредить.
Поясни нам тогда, значит ли это, из того, что я прочитал, что на южном направлении теперь за отсутствием крейсера «Москва», который обеспечивал прикрытие десантов, на нем были С-300 размещены, с него запускались ракеты в сторону Украины по целям. То есть без вот этого крейсера, без этого военного судна невозможно осуществить, например, конкретный десант, не знаю, высадить в Одессу, например. Вот так возьмем.
Ну, крайне затруднена высадка десанта теперь, потому что он действительно обеспечивал ПВО. У него там было изрядное количество комплексов типа С-300 морского базирования. И зонтик, конечно, он давал прекрасно. А кроме того, тут же надо понимать еще такую замечательную вещь, что это же флагман, там же штаб флота находился. Угу. И, по крайней мере, представители штаба флота. Угу. В флагмане всегда есть флаг офицеры флота. То есть это там как представители штаба, которые осуществляют непосредственно управление морской группировкой, находясь в море. Типа, что с этими представителями большой вопрос, потому что по одним данным спаслось там 14, по другим 50. Из 500, из экипажа 510 человек, еще неизвестное количество. Это что, экипаж? Сколько там ело старших капитана первого ранга и адмиралов кушано на борту? Большой вопрос.
Так, более или менее понятно. То есть мы понимаем, что действительно на южном направлении станет легче. Вот так произносим.
Ну, легче для нашей авиации, возможно. Там же надо это все надо подвергать тщательному анализу. Я тебе могу сказать, что такое война современная, чтобы наши зрители поняли. У меня в 2018 году на Светлодарской дуге мне понадобилось там оборудовать новый наблюдательный пункт. От того места, от крайней траншеи, было 32 метра до точки, где мы хотели его оборудовать. И чтобы пройти эти 32 метра, я трое суток с линейкой в руках измерял все по месту. Превышение высот, положение солнца, погода, силы, как это, огневые точки противника, диаграммы их стрельбы, туда-сюда, видели, не видели, 5-10. И только на третьи сутки я дал добро своим хлопцам туда двигаться, потому что это, война – это очень непростая вещь. Поэтому брешь, которая и образовалась в средствах ПВО, в силу отсутствия Москвы на боевых позициях, еще предстоит оценить тщательно. И это непростая вещь, учитывая, что он же не стоял на месте, он двигался. То есть тот зонтик сдвигался, а то туда, а то туда. Конечно, он не двигался на дальности, которые принципиально его сдвигали, но думаю, что херсонскую группировку он прикрывал до определенной степени. А вот как прикрывал, это решат наши специалисты. И если они решат, что брешь действительно существует, ну, будем ждать каких-то приятных сюрпризов.
Так, понятно. С крейсером разобрались. Если вдруг что-то будет новое, мы, конечно, будем к нему возвращаться, потому что штука эта существенная. Во всяком случае, угрозы, которые звучали как раз-таки от Коношенкова в предыдущие дни, о том, что ударят по центру по управлению, центру принятия решений...
Как раз целятся по центру управления.
Сейчас.
Заметь, как это совпало с нашей передачей.
Может, они, наверное, будут теперь бомбить, если только во время эфиров наших, для того, чтобы наводить ужас. Но все-таки, значит, можно ли ожидать, что они, так сказать, российская сторона попытается отомстить за крейсер Москва? Просто поскольку это обсуждается, мы это вот открыто обсуждаем. Вот представим себе, что они решат тоже что-то потопить или там еще что-то сделать. Ну, вот что?
Ну, должны ударить по логике куда-то как-то. Какой-то сюрприз. Какой? Посмотрим.
Посмотрим.
Да, не вчера. Хорошо. Черниговскую область, которую 10 дней уже не обстреливали ракетами. Не знаю, может, это какая-то попытка была. Одна из попыток.
Нас 232 тысячи человек смотрят. Я благодарю всем, кто присоединился. Это моментально произошло. Почти 160 тысяч к нам пришло. Вы те, кто приходит, сразу как заходите, вы подписывайтесь на каналы мой и Алексей Арестович. Ну и, конечно, ссылки сразу ставьте в своих аккаунтах, размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях и группах, чтобы и новые люди тоже пришли, послушали. Теперь тогда вернемся к ситуации на фронте. Вообще что-то изменилось за сутки? Какие-то вот увидели мы движения, которые предвосхищают атаку на востоке или что-нибудь в этом роде, или нет?
Там дожди. Там сложно двигаться, сложно там особо нападать и так далее. Идут артиллерийские дуэли, там ракетные войска работают. Стычки на земле, танковые бои, ближние пехотные бои, ну, всякое такое. Но это все не небольшое наступление, это продолжение всей той же фазы наступления, которое наступающая сторона выполняет крайне аккуратно, ну, так, опасаясь потерь. А наша сторона крайне аккуратно пытается отбить. Ну, в том смысле, что тоже берегут силы обе стороны, потому что силы обоих сторон уже сильно меньше, чем было в начале конфликта. Ну, вот. Что касается юга, там Херсона, то сегодня одна из наших бригад десантно-штурмовых войск отчиталось, что взяли несколько населенных пунктов, там, условно говоря, в направлении Херсона. Но это еще правый берег. Там маленькие деревушки, как бы они их взяли, отчитались, по крайней мере, что взяли, продвигаются. Вот, поэтому как-то так.
Так, а в отношении Харькова, в направлении Харькова что-то происходит?
В направлении Харькова?
Да.
Ну, нет, не скажу, что там что-то происходило. Там обстрелы Харькова идут, артиллерийские. Там так, чтобы так наземные войска наступали, нет, не скажу.
Ну и Изюмское направление тоже ничего не происходит после того, что мы вчера
То, что я
обсуждали.
говорил лучше, это как раз Изюмское направление.
А, Изюмское направление. Так, ну хорошо, а по Мариуполю что-то новое есть? Вот выяснилось, например, относительно удара с БПЛА, то, что сброшено было химическое вещество. Какая-то ясность наступила, нет?
Ничего большего сказать нельзя, потому что ну, нет же там лаборатории, которая может взять осколки этой колбы, там соскребать и сделать анализ. Там, мягко говоря, не дает. Да и нет специального оборудования. Неизвестное химическое вещество, так скажем.
Так, хорошо, тогда перейдем к международным делам. Байден заявил, что собирается приехать в Киев. На твой взгляд, насколько это реально, как быстро и что это будет означать?
Президент не бросается такими словами. Если сказал, то это достаточно
Да,
реально.
да, да.
Вот, то есть это президенты же вообще не говорят, делают только политические заявления, тем более короткие
Ну,
хлестки.
разумеется.
Да, ну тут вообще в Киеве такая ситуация, как бы с одной стороны воздушная тревога, с другой стороны французское посольство возвращается в Киев, и не оно единственное. Поэтому как бы здесь такая странная смесь нормализации жизни. Хитрые киевляне, как у нас отметили уже, приезжают сами в Киев, а другим говорят, нет, вы пока еще не приезжаете, это еще... Просто никто не хочет пробок, да, хочет пожить спокойно, беспомощно в
А
Киеве.
кафе работают вот такие веселые кафе, что ли?
На улице кофе пьют, как бы весна, все хорошо. 2 дня было холодно, сейчас более-менее. А вот
Слава
тепло
богу, слава
и...
богу.
Да, сильный ветер был, как раз переменил фронт. Ветер переменится в полночь. Так вот, если он приедет, это будет, во-первых, мощнейший символический жест поддержки.
Бесспорно.
Во-вторых, просто так он не приедет, он наверняка привезет подарки с помощью. Потому что президенты, когда приезжают, или главы держав, они привезут
Конечно, конечно.
подарки, как привез Джонсон Борис, и как привезли вот эти 4 президента, которые были вчера. Значит, в-третьих, это подтвердит статус Киева как центра, где принимаются ключевые решения сейчас для международной безопасности в Европе. В-четвертых, наверняка будут достигнуты какие-то соглашения еще. Потому что президенты всегда едут с определенной повесткой, как любой государственный деятель. Они никогда не летят просто так. Какая это повестка, можем только гадать. Но мы можем говорить, скорее всего, что это будет новый пакет санкций и новое расширение военной, экономической и другой помощи. Здесь однозначно. Что Запад видно, что четко принял решение. В ответ на московское решение, киевское, вернее, кремлевское, продолжать войну, Запад принял свое решение дать тяжелое оружие, обеспечить Украине помощь и экономическую поддержку.
А что, они допускали, что Москва откажется
А
и
были,
будет.
я думаю, что были сигналы сильные после Стамбульской встречи, что можно переговоры близки, там, или заключение мирного соглашения близко и так далее. Все на это надеялись. Мы с тобой почти неделю проговорили о вилке, которая возможна. В этом
Да,
отношении
разговаривали.
было четко видно, судя по заявлениям на космодроме Байкал, это Восточный, четко было видно, что статус война.
Воевать.
Ну, оно и понятно, потому что накопили потенциал на Востоке, хотят его реализовать и как-то там что-то победить. Ну, посмотрим.
Посмотрим. Ладно, хорошо. Мы к этому еще вернемся.
Курс
Все-таки Медведчук.
для
А?
России курсом определилась, и Запад, и Украина определились с курсом. Но Украина
Ну
давно
да,
определилась,
да.
50 дней назад. А вот как бы Запад понял, Россия говорит, мы продолжаем войну, ну, Кремль. А Запад говорит, а мы поддержим Украину все сильнее и сильнее. Сегодня вообще страшные вещи заговорили. Беспилотники какие-то там могут появиться ужасные, ударные у нас. Немедленно-немедленно поставим и
Чем
всякое.
они отличаются от байрактаров, других беспилотников, камикадзе? Чем они отличаются, эти
Другой
удары?
немножко класс с другими характеристиками. Главное, что они ударные, то есть они делают больно. Они разведку могут вести этот сам. Ну, посмотрим. Это все мы анализируем заявление в открытой печати. Статус их в качестве там, реальной логистики, которая уже началась, и постановки на вооружение, конечно, это еще нет. Но сам факт таких заявлений, раньше которые боялись произносить и стеснялись вовсю, уже много значит.
Вернемся к Медведчуку. Мы вчера об этом говорили, но как-то вяло, но ситуация развивается. В каком отношении? Значит, появилась на сцене его супруга, значит, которая, я, честно говоря, так не думал, что на нее будут реагировать, но вот она, значит, влезла в это. Я просто уверен, что ей из Москвы алло, пупс, сказали, давай вот дури. Ну, она где-то же в Беларуси, я так понимаю. Может, в Москве, а бог ее знает. Ну, еще записывает она обращение к Зеленскому, ладно, там, типа, отпускай. Но и почему-то именно Эрдоган. Причем я понимаю, почему. Что им важно, чтобы втянуть Эрдогана. Эрдоган заинтересован. Он анонсировал возможность встречи Зеленского и Путина в Стамбуле, ну, в Турции там где-то. То он, конечно, за это схватился, как я вижу, так сказать, ну, да, я буду разговаривать, я там позвоню Зеленскому, я, значит, вот, и с Путиным согласую. То есть, какой-то крючок, какой-то повод на это все, значит, проявитель, ля-ля-ля, он такой оппозиционный политик, он такой мур-мур, вот, и так далее. Ты считаешь, что, ну, не будет вообще такого, что возьмут и его, этого мудака, возьмут и отдадут просто так? Такое невозможно, я надеюсь.
Просто так нет, никогда этого народ Украины не простит, да и президент не пойдет на это никогда.
Ну,
Сам
вот
по
и
себе.
мы об этом.
Здесь можно не волноваться совершенно. Если его обменяют, он обменяют на что-то очень весомое, например, на несколько десятков или сотен жизней наших бойцов, которые попали в плен, например.
Ну, конечно,
В том
потому
же
что там уже.
Мариуполе. Президент заявил это еще в день задержания, вечером еще
Зачем
раз.
отказываться от этого, да?
Но тут же надо установить его обменный потенциал. Что там хотят от него и хотят ли что-нибудь. Дело в том, что
Ну,
мышка
да.
это очень... Хочет ли он оказаться в Москве, это большущий вопрос, потому что он же один из тех, кто разокрал эти 5 миллиардов.
Да, мы сейчас тоже это обсудим. Но смотри, здесь в чем вопрос? Возможно, Москва поставит, что он заговорит, что в обмен на то, что он останется в Киеве и к нему смягчаться, он выступит с заявлениями в отношении Путина. Почему бы его не раскачать на то, чтобы простите, виноват, значит, вот был сукой, значит, работал на органы, еще сделал стуса, но я вот исправился, сейчас я вам все расскажу и так далее.
Я не
Может
думаю, что
такое опасение быть?
на это пойдет. Я
Не
думаю, что
пойдет.
не пойдет. Я думаю, что он очень прожженный товарищ, который 40 лет в теме. Как бы он знает, что он делает. Я думаю, он будет молчать. Или, по крайней мере, говорить ограниченно. И точно не будет, наверное, наезжать на Владимира Владимировича. Понимаю, что если он наедет еще на Путина, то как бы уже шансов у него нет никуда. Ни в России, ни в Украине. Поэтому он, скорее всего, отмолчится. Какие-то показания он, безусловно, даст. Я не верю, что он промолчит. Он должен излагать легенду, версию какую-то своей деятельности. Часть ее изложила Оксана Марченко, что он всегда был, никогда не призывал к войне, всегда был за мир.
Да что
Бла-бла-бла.
вы.
Как-то какой-то версии они будут держаться. Другое дело, что ну, СБУ умеет работать. И под давлением
Вот так, да?
непримиримых обстоятельств, нет, как это, нет, неотвратимых доказательств, мало ли что может
Точно
произойти.
так. Неоспоримых.
Неоспоримых, да.
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 Так, то есть ты считаешь, что перспектива там есть какая-то, сделать его ценным продуктом?
Но он и так сам по себе ценный продукт. Вопрос там в степени ценности и
Но как
насколько она
конвертировать? Как
регулируемая.
конвертировать?
Но продуктом я бы не называл даже Медведчука. Все-таки вот при всем отношении к нему я противник употреблять понятие цена или продукт в отношении там, живых людей.
Ну, мы же не с циничной точки зрения, мы просто оцениваем ситуацию.
Продукт, да, не спорю. Ну, так оговорился
Ну
специально.
да, ну да. Ну, мне питать к нему, ты пойми правильно, я питать к нему не
И мне
обязан
тоже.
никаких
Я
теплых
все-таки
чувств.
против. Здесь надо вот очень точным
Ну
быть.
хорошо, хорошо. Как скажешь,
Продукт,
ладно,
продукт в
допустим.
кавычках.
Продукт в кавычках. Он фрукт тогда, вот.
Фрукт.
Или овощ скоро. Тогда, значит, вот о чем. О том, что происходит в Москве. Я скажу то, что знаю. Сегодня я специально проверял у людей. Мне пока не подтверждают, что в Лефортово содержится беседа. Это адвокаты, которые ходят в Лефортово. Они говорят, что либо он сильно законспирирован, под другой фамилией сидит. Но понять, есть там в Лефортово беседа или нет, пока не могут. Что касается Шойгу, одни говорят, что действительно он болеет. Ну, болеет как? Ну, человек под 70. Он чуть моложе Путина. А насколько серьезно, что болит, невозможно определить. Невозможно определить, потому что машину действительно около Минобороны не видят. Далее, сегодня один наш человек клиентелла, который не держит низко ухо к земле, сказал, что вроде бы идут какие-то взятия из ГРУ, из руководства ГРУ людей, из Генштаба, ну, Минобороны, но ГРУшников. Почему, что, пока деталей неизвестно. Вот эта информация про 20 генералов и про при смерти чуть ли не инвалида Шойгу, она не опровергается, но и не подтверждается. Может быть, что-то известно в Украине, потому
Тут
что
есть
Бог знает.
этой всей истории. Проблемка заключается в следующем. Когда нет информации, а народ очень сильно ее хочет, потому что вот эти неясные состояния, которые мы испытываем, надо облекать слова, так становится легче. Значит, буйным цветом расцветает конспирология. Ну, вот, при всем уважении, Леониду Немцлену, сколько лет он живет в Израиле уже?
Да не, ну он живет уже 20 лет.
Ну, реально, какие у него источники?
С третьего года.
Какие у него источники мозги? Вот реально актуальны в такой ситуации? Сложно сказать. Поэтому ему через него, при всем уважении к нему, могли забросить там конспирологическую версию.
Да.
Внимание, да, мы сейчас ее все бурно обсуждаем. Я противник этого. Я вот сторонник проверенных фактов. Поэтому, конечно, все эти разлетающиеся сегодня самолеты, про которые говорили, там спецборты.
Да.
И так далее. Это все очень интересно. Но поскольку нет, мы не можем установить реальное значение этих фактов. Нет реальных фактов.
Да.
Говорить об этом. То, что будут забрасываться разные версии, там, дворцовых переворотов, чего хочешь, там, и так далее. Протирание ядерной кнопки и, наоборот, борьбы против этого. Это будет каждый день все больше и больше. Когда появятся факты, которые можно реально оценивать, да. Пока я против конспирологии, против реально.
То есть ты считаешь, пока такого в Украине, в Киеве, ну, там, где ты бываешь, так сказать, никто серьезно пока это не оценивает, скажем так.
Это же как в науке. В спецслужбах и в разведке действует научный метод. То есть ты должен иметь факты, доказанные, проверенные многократно, и найти гипотезу, их объясняющую, и перепроверить гипотезу. Пока факты таковы, что они разрознены, и даже гипотезу рано составлять. Мы высказали предположение, и этим стали знать, что без чистки не обойдется. Но ты видишь, ты говоришь, и беседу доказать не могут. Я, конечно, если бы сажал беседу,
пока нет.
Не сажал бы его под собственным именем. Однозначно. Но с другой стороны,
генерал-полковник.
Приходится все время обговаривать. Вот мы все время вставляем, не знаю, замечаем наши зрители, нет, я и ты все время вставляем фразы по информации, которая требует подтверждения, по непроверенной информации, которую надо, потому что это очень важно. Потому что говорить в статусе, да, это точно, это напороться. И дело даже не в напороться, а напороться тут такое, как бы всякое бывает, напоролся, извинился, объяснился, да. Просто это очень ложный ход мысли, так думать. Здесь надо быть таким, по-научному скептичным. Пока нет железных доказательств, говорить об этом рано. О тенденциях можно говорить. Тенденция – это не гипотеза, они не нуждаются в проверке фактами. Тенденция – это скорее общее соображение, принципы, на которых строится ситуация. Здесь это значит, что кого-то накажут.
Нет, будет 100%.
О, беседа там или еще кто-то. Так уже у нас есть как бы факты. Тут троих командующих армии же сняли.
Ну, конечно,
те люди, которые непосредственно управляли войсками на поле боя, их как раз снимать надо было бы в последний момент. Кто будет управлять. Но командующую армию не вырастешь за 2 дня. Это очень долгая история. Так вот, это уже показывает, что да. А кого нам реально арестовали и куда там, как нам пишут некоторые, за язык плоскогубцами по дому водили, это уже такая история.
Опять же. Можно допустить, что даже они на опережение поддают жару, сами генералитет, для того, чтобы на опережение, значит, выбросить эту информацию, чтобы Кремль как-то, чтобы не удовлетворять вот это любопытство, попридержал немножко коней, попридержал, да? Ну, мы с ними рассчитаемся, но не сейчас.
Зачем? Мы можем констатировать, что сам факт вброса такого разного количества противоречивых версий показывает,
да, зачем-то,
что борьба существует какая-то. Степень этой борьбы, глубину этой борьбы трудно оценить сейчас. Но она есть, иначе бы не было этих версий. Да еще в таком количестве, да еще настолько противоречивых друг другу. То есть за такой информационной завесой она создается только в одной ситуации, когда надо что-то спрятать. А вот что именно? То ли это военное наупреждение и там ФСБ, чтобы Кремль не придержал, то ли это Кремль уже арестовал, но вбрасывает ложные версии. Это тут сложно сказать сейчас. Но что-то происходит однозначно.
Что-то происходит
однозначно. Тут вопрос или Кремль, или те, кого он хочет арестовать. Все очень просто.
Ну, мы 24 минуты в эфире. Нас смотрят 334 тысячи человек. Уже почти 335 тысяч человек. Приличная такая цифра, надо сказать. Вот, я еще раз напоминаю, друзья, пожалуйста, это не потому, что мы тешим свое самолюбие, мы просто знаем, как это работает, просто знаем. А, потому что передо мной вот лежит статистика, передо мной лежит выборка по трендам и так далее, и мы видим, как нервничает пропаганда российская от наших эфиров. Поэтому поставьте лайк, пожалуйста, ссылку. И подпишитесь на канал, на мой и Алексей Арестович. А ДНР, значит, предъявила еще одно обвинение. Можно уже собирать букет, Алексей, да?
То есть, ну, да.
И Беларусь.
В Беларуси я террорист, а в ДНР я экстремист.
Ну, они, видно, кидают дротики в твой портрет. А в Генштабе, наверное, жгут.
5 апреля они это еще сделали, сырой рассветной порой. Передовые рассмотрели, идущих немцев в темный стол. Так вот, 5 числа еще. Нет, вернее, я что-то высказал 5 числа, по-моему, чуть ли не у тебя в программе. Видишь, кто меня подвел?
Да.
Ты адвокат, ты и разбираешься. Да. Так вот, этот сам. Да, что-то я ляпнул тут, и они оценили это как страшное экстремистское высказывание и завели уголовное дело. Теперь у меня два.
Два уголовных, ну это уже...
В конце концов, ну где, что, ну почему? Почему Беларусь завела, ДНР завела? ЛНР скоро, видимо, подключится. Может, Эритрея, при всем уважении к Эритрее.
Понимаешь,
где Россия?
Если Россия заведет, она поднимет еще выше и твой статус, и наших бесед. Они и так аккуратно, они очень тянут. Они мне дали этот статус иностранного агента в расчете, что это как-то пройдет, ну, немножко как-то так, тихонько, бочком. Минюст опубликовал, ну, Фейгин какой-то, СМИ. Сейчас, если завести дело о фейках, это же как бы, ну, вы смотрите, они равные нам. Они равные нам. Больше нас. Мы должны с ними бороться. Вот что.
Тут еще момент, что, видишь, ты иноагент, а я иноагент по факту у них там.
Да, да.
Поэтому, как бы, я уже и не присвоишь статус, я с ним, как бы, с 91-го года. Ну, вот. Поэтому, ну да. Ну, посмотрим, как бы, мало ли. Может, что-то...
Хорошо. Тогда, на твой взгляд, относительно вернемся к переговорам. Ты же наверняка с Михаилом поговорил после нашего вчерашнего эфира.
Что-нибудь узнал. Мне уже надоел. Ну, сплошной Михаил. Он справа, слева. Причем это ж он сидит, пишет свои комментарии рядом со мной, локтем буквально откасается.
Как бы. Ну, а ты нам расскажи, что
он там пишет. А говорить нельзя, понимаешь ли, должен только Михаил об этом говорить. И я вот вынужден, прочитав все это, говорить: Миша, сейчас я тоже прокомментирую, потому что народ хочет, и нужно комментировать комментарии. Михаил, кстати.
Совесть имеет. Михаил, ему, может, не положено. Вот что.
Ему положено как раз, потому что комментируют три человека. Он, Арахами, Давид и президент. Это мнение
положено. Выскажи свое мнение. Выскажи свое мнение.
Ну, сам факт того, что переговоры продолжаются, показывает о том, что обе стороны у них заинтересованы. Правильно. И Кремль в том числе. Там идет какая-то возня. Ну, цитирую Михаила Подоляка. Все идет очень сложно. Борьба за каждую статью договора. Там консультация с иностранными партнерами. То, все, 5-10. Цель всей этой истории очень простая – подготовить встречу на высшем уровне. Будут ли это министр иностранных дел или президенты, там решат стороны. Но, тем не менее, там они же поедут на переговоры только на условиях, если там минимум 70% соглашения утверждено, согласовано или больше. Логика все та же, как бы мы о ней говорили много раз.
То есть ты все равно держишься точки зрения, что они попробуют последний раз вот это наступление на Востоке.
Словно, иначе зачем копить силы, зачем водить их по частям в бой или потом разово обрушивать на нас всю свою страшную мощь, зачем класть сотни тысяч людей, чтобы что? Чтобы потом сказать, да нет, мы передумали. Попытаются, конечно.
Ну и последнее на сегодня, вот 28 минут мы в эфире, все-таки вернемся к Лукашенко. Вот насколько ты считаешь, что после визита 12 апреля... окончательно эта история закрылась с возможностью вовлечения белорусских вооруженных сил? Или же еще остается какой-то шанс, и Москва лелеет надежду его согнуть все-таки и заставить
и Путин бы никогда не сказал, что Беларусь может быть и должна быть той территорией, которая принимает переговорщиков. Потому что не может та территория, которая принимает переговорщиков, стать вооруженной силой в бой. Поэтому здесь можно не волноваться. А не волноваться можно по одной простой причине. Во-первых, Александр Григорьевич хитрый человек, такой опытный политик. Как ни крути. А во-вторых, любой поход белорусской армии сюда закончится, что белорусы перейдут на нашу сторону, белорусские военные, либо отдадут нам технику. То есть резкое увеличение боевых возможностей вооруженных сил Украины и других сил обороны. А зачем это надо россиянам? Не надо. Получить 5 бригадных комплектов каких-нибудь там, да, или батальонных, это уже большой подарок.
То есть, все-таки их окончательное решение, оно в том, что бесполезно использование белорусских сил, потому что невозможно вообще их использовать как боевую единицу в принципе.
Они в любом случае не будут воевать, в любом. Поэтому так или эдак и так далее. У них же выбор очень простой. Или умереть, или стать героями свободного мира. Ну, понятно, какой выбор они сделают. российской армии зачем-то, российскому руководству.
Так. Ну, последнее самое, да, у нас 30
Опять
минут,
же,
как обычно.
Они же могут, заехав сюда, могут столкнуться с белорусами, которые воюют с нашей стороны, их пристойные
да,
коллеги.
Об этом.
Ну, и белорусы с белорусами как-нибудь договорятся, я думаю, по месту. И договорятся они не лучше для Кремля образом, я уверен, на 100%.
Нет, просто они сейчас нас слушают, и, может быть, окончательно понимают, да, наверное, ни хрена не получится, наверное,
Да.
не будем.
И я к ним обращался, могу обратиться еще раз. Господа, мы вас ценим. Белорусская армия создана не для агрессии против соседей, которые мы считаем практически братьями, а для того, чтобы защищать белорусскую землю. Когда ей будет что-то угрожать, а ей, кстати, уже угрожает российская армия, то вот туда на усилия направляйте. А когда, если вас все-таки заставят, я не знаю, вероятность 1%, заставят перейти границу, мы вас здесь ждем как наших союзников. Поэтому будьте добры, да, приходите. Если пригонят к нам, передавайте нам технику, переходите на нашу сторону, и будем бороться против нашего вековечного врага. И вместе. И помните, что передав эту технику, перейдя на нашу сторону, вы навсегда становитесь героями и в веках, как людьми, которые сделали сложнейший моральный выбор, не в пользу тирании, а в пользу свободного мира. И на практике, потому что очень многие европейские страны, например, заявили о том, что готовы дать вам убежище и так далее, при переходе на нашу сторону.
Ну, не случайно они тебя террористы записали. Сейчас вот как-то они поняли, что это было не зря. А, ну что, последний вопрос. Вот долгие обсуждения возможности термоядерной войны, они пришли к тому, к чему пришли. То есть сейчас считаешь ли ты, что вопрос возможности применения ядерного оружия при всех неудачах, которые терпит Москва, он все равно снят? То есть вот Путин потеряет еще один крейсер, там, ну, крейсеров больше нет, да, ну, я не знаю, что
корабли может потерять. Дружненько снялись, говорят, и убежали подальше от Крыма.
Да, да, нет, понятно, точнее, потому что они испугались, что фиганут еще ракетами.
Да. Вдруг прилетели, да. Тут вопрос какой, что, конечно, да. Я думаю, что пацан закусил у дела и очень хочет каким-нибудь тактическое ядерное оружие где-нибудь пахнуть все-таки. Есть, ну, по крайней мере, есть такое опасение. Ну как, он же начал понимать, что вот он призрак поражения. Это символическое событие громадного значения, которое там могло надломить даже самую крепкую пацанскую уверенность. Хотя я посмотрел чисто как человек, преподающий профайлинг, как у него танцевали ножки на аэродроме Восточный, как он там теребил руками и так далее, и так далее. И скажу, что это жестикуляция весьма, весьма в тревожном состоянии находящегося человека. С большим
он нервничает.
Да, большим внутренним конфликтом, с тяжелой неуверенностью в правоте своих действий в дальнейших перспективах. Всегда есть соблазн, а ну-ка, все аргументы в ход. Ну, хорошо. Бахнули тактическим ядерным оружием. Что дальше?
Да. Ну, как не дальше?
Дальше, ну, бахнут в ответ, скорее всего. Может, не ядерным, но бахнут чем-то таким. Или включат такие силы, с которыми не справится Владимир Владимирович. Простейший пример. Запад, посмотрев на дымящиеся руины, там, не знаю, нанесет удар по войскам или по городу какому-то там и так далее, поняв весь мир, весь без исключения, все там 200 стран и субъектов понимают, что мы имеем дело с сумасшедшим маньяком, который что? Который вот не останавливается ни перед чем. Первое, к кому они пойдут, как ты думаешь? Давай посыграем в эту игру. Кому пойдет Запад?
Ну, к Украине куда он еще пойдет?
Или к китайцам пойдут.
А, к китайцам пойдут. К китайцам они уже ходят периодически, да.
Ну, они пойдут еще по конкретному поводу и скажут, вам чего вообще нравится с таким идиотом здесь жить, который всех нас поставил на край ядерной могилы. Китайцы скажут, нет, нам не нравится. И да. Что сделают? И начнут жать кнопки. Очень серьезные кнопки. Китайцы, не Запад. С Западом, может быть, Путин героически повоевал бы, а тут китайцы начнут жать. И вот Путин станет перед простым выбором. Ядерный удар по Китаю наносить или нет в ответ на китайское давление? Как ты думаешь, он настолько маньяк, чтобы нанести удар по Китаю?
Да нет, это безумие.
Безумие, правильно. Значит, китайцы, ты думаешь, сумеют подобрать рычаги, а вместе с Западом, с Индией и со всеми остальными странами, тем более подобрать рычаги. Я думаю, что офицеры охраны Путина резко станут миллиардерами. Примерно так. И ситуация будет решена в очень короткие сроки.
Ну, тогда это может остановить это, потому что предвосхищая это...
У нас, когда говорят, все говорят, что война... Они же там сегодня заговорили, там Захарова ляпнула, что они воюют с НАТО или кто там, да, еще. Да-да-да. Третья мировая там и прочее, прочее. Они же забывают, что кроме... Вот, все время забывают, это непростительная ошибка Кремля, что все время забывают, что есть Китай. в своем соревновании с НАТО. Первое, что сделает НАТО, они пойдут к тому человеку, который возглавляет Китай, и сказал, что эта война Китаю не нужна. Если эта война Китаю не нужна, нужна ли Китаю ядерная война? А Китай на этот момент для Путина, я даю 101%. И если напротив Запада можно приехать и грозить Финляндии там и так далее, ну, ядерный удар по Китаю как-то точно в планы Путина, наверное, не входит. Но Китай закроет вопрос окончательно.
Понятно. Так, оставим что-нибудь на завтра. Завтра пятница. У нас все в силе в 22 часа, как обычно. Все нас четко. Смотрит 373 тысячи человек. Это очень много, я скажу так. Мы 35 минут были в эфире. Я еще раз призываю эти 370, почти 4 тысячи человек. Пожалуйста, ссылки на это все размещайте. Нажимайте кнопки подписаться на канал. Обязательно проходите там прямо под описанием имя Алексея Арестовича, на канал Алексея Арестовича. Там подписывайтесь. Это работает как комбо вместе, потому что, посмотрев ряд эфиров там и здесь, сложится полноценное, гармоничное впечатление от того, что мы делаем. Ну что, тогда до завтра. Всего, как говорится, наилучшего. Завтра все обсудим по новой.
Спасибо нашим зрителям за внимание, которое они постоянно к
Да.
нам испытывают. Спасибо.
Михаилу привет.
Взаимно. Счастливо.